Харе Кришна, добрый вечер. Мы сегодня поговорим о том, как исполняются наши желания. Поговорим о законах исполнения желаний. Почему некоторые желания исполняются, почему не исполняются, как исполнить наши желания. Или как остаться удовлетворенным, если даже что-то не получается. Это искусство жизни. Счастье. Обычно мы зависим от своего счастья от того, что мы получаем или теряем. Когда мы что-то получаем, радуемся. Когда теряем, мы печалимся. И так существуют две вещи — радость и скорбь в этом мире. И в чем причина скорби? Это потеря. А что мы теряем? Все, что приобретем. Этот мир называется временным, поэтому все приобретения временные. Например, мы приобретаем деньги. Это приносит некоторую радость, удовлетворение. Но потом мы должны потерять. Это некое огорчение. Это обязательно. Итак, любая вещь в этом мире непостоянна. И причина скорби заключается в том, что человек имеет чувство собственности. Например, те деньги, которые мы отдаем добровольно, бескорыстно для поддержания своих детей, не вызывают скорби. А если эти деньги мы отдаем чужому человеку, это вызывает некоторое разочарование. А если мы эти деньги просто теряем, это трагедия. Иногда богатые люди жить не хотят, когда теряют деньги. Они совершают суицид. Очень большие деньги, вот все, конец, конец моей жизни, конец жизни. Жизнь моя кончена. Я потерял все свое состояние. И в Бхагавата-пуране говорится, на самом деле он ошибается, этот человек. Конец не ему, а его деньгам. Это разные вещи. Но человек себя связывает с деньгами, как с своей собственной жизнью. Поэтому кажется, это конец, трагедия, это скорбь. Итак, потери и приобретения, они естественны. Это так же, как кассир в банке. Он занимает место для того, чтобы выполнять свою работу. К нему приходят люди, в кассу сдают на счет, кладут какие-то большие суммы часто. Представьте, могут положить $1 000 000. Через других кассира может пройти огромная сумма. И также он обязан выдавать какие-то суммы, снимать со счетов и отдавать. И также огромные деньги могут пройти через его руки, чтобы отдать эти деньги. Представьте, такой кассир, тот, который переживает все это. Боже, сегодня такая удача. $500 000 000 положили в банк. В руках держал эти деньги. Вот повезло такое. А сегодня хочу застрелиться. $1 000 000 кто-то снял. Представляете такого кассира? Сколько он может там проработать на таком месте, быть здоровым, сохранить свое здоровье? Он с ума сойдет через месяц. И можно отправить на инвалидность, можно. Если он так переживает потери приобретения. Понятно, в случае с кассиром он не будет переживать потери приобретения. Почему? Он просто знает, что эти деньги ему не принадлежат. Не те, которые он получает, не те, которые он выдает. Принадлежат банку или государству. Вот и все. И свобода. Также говорится Шипанишат. Ишавасе идам сарвам. Очень-очень важная формула. Очень сжатая философская формула, но от нее зависит наше счастье, исполнение наших желаний. Сначала поймите, кому все принадлежит, а потом мы поймем, как быть счастливыми. Только после этого. Ишавасе идам. Сарвам все означает. Все, сарвам, все угодно. Все, что знаете, не знаете, видите, не видите, все сарвам принадлежит Богу Иша. Верховный существует, обладатель всего. Иногда это называется словом Бог, или как это? Богатство, вот это слово, богатый Бог. То есть обладатель. Только это очень большой обладатель. Обладатель всего, это значит Бог, Иша. Он обладает и он управляет, Ишвара. И кому это все принадлежит? Ему. Мы временные пользователи. Мы должны знать с самого начала. Не нужно скорбеть, когда мы теряем деньги или деньги теряют нас. Ведь так? Либо мы потеряем деньги, уйдут деньги от нас, либо мы уйдем от денег. Так происходит в этом мире. Таков закон природы. Если мы знаем, что есть обладатель, мы не беспокоимся. Еще другой пример. Вы идете по улице, и там кошелек лежит туго набитый. Вы попадали в такую ситуацию в детстве? Ну, то есть кошелек подбрасывают дети на веревочке. Старуха Шапокляп играла в такие игры. И когда вы видите, что кошелек на дороге, и никого нет вокруг, нет обладателя, вы немедленно чувствуете себя обладателем этого кошелька. Согласны? И вы начинаете так странно себя вести, озираться по сторонам, подкрадываться к этому кошельку. Берете, и тут-то вот самое интересное. Кто-то дергает за ниточку. И у вас такое разочарование. Интересная игра. То есть вы за это время успели себя уже отождествить, почувствовать собственником, как бы свою удачу. И тут это чувство собственности, вам кошелек этот не принадлежал. Но вы так расстроены, смотрите. Что успели уже себя связать взглядом, умом. Уже связали себя с этим кошельком. А теперь представьте, что какой-то человек в магазине достает этот кошелек толстый, туго набитый, открывает там кучу денег, он рассчитывается в кассе. Вы спокойны? Почему вы спокойны? Почему вы возбуждаетесь, не крадетесь? Не зирайте по сторонам. Потому что есть хозяин, есть обладатель, все спокойно, вы не возбуждаетесь. И также с ним понимаем, что в этом мире есть обладатель, мы будем умиротворены, спокойны. Мир — это начало счастья, мир. То есть мы говорим, моя страна. Отчасти это верно, потому что я здесь родился, но меня вскормила эта страна. Я говорю, моя мать, да, она вскормила меня, вырастила меня. Мать земля есть, да, моя мать, моя страна. Но с другой стороны, это не полное знание. Полное знание, что это земля Бога. Он мне дает эту мать. Он мне дает семью. Он мне дает землю. Он мне дает общество. Он мне дает знания. Это все его энергия. Ведь все принадлежит Богу. Не только мертвая материя, но и живые существа. Ишавайся, идам сарвам. Все принадлежат ему, включая меня. Вот это уже интересный момент. Видите, как-то я про себя забыл. Мне казалось, что я никому не принадлежу. Я свободный, независимый. Итак, желание, исполнение желания можно достичь тремя способами. Сейчас вы увидите, какой способ наилучший. Значит, первый способ, который рекомендован в Писаниях, это обрести любовь. Интерес к личности Бога. Интерес к личности Бога. Обрести любовь к Нему. Все остальное автоматически достигается. Можете забыть про другие процессы. Ребенок автоматически получает наследство отца, потому что там есть любовь. Главная связь. Остальное он даже не знает, как происходит. Это все отец оформляет для него. Он даже не знает, как становится собственником. Он так и не думает. А если получает, он говорит, это наследство отца. Он дорожит им, он помнит, кому это принадлежит на самом деле. Это любовь называется. Итак, если человек любит Бога, то он достигает все при помощи мантры. Первый способ, первый путь — мантра. Мантра означает звук обращения. Обращение. Ом мантра существует, или Харе Кришна мантра. Есть много других мантр обращения к Богу. И каким-то очень могущественным личностям вы просто обращаетесь и получаете. Почему? Ну, так же, как к отцу. Обращаетесь и получаете. Почему? Да не почему, потому что это ваш отец. Это естественно. То есть, когда есть запас благочестия, когда есть любовь и доверие между людьми, мы получаем все просто при помощи мантры, обращения. Обращаемся — получаем. Иногда мы пишем челобитную, сейчас так и называется, в прошлом называлось челобитную. То есть просьба, прошение. Я обращаюсь к вам. Удовлетворите мою, пожалуйста, просьбу. Мне жить негде. Моя квартира разваливается. Пожалуйста, посодействуйте. Обращаюсь к властям. Помогите мне обрести жилье. А мне отвечают, нет, не можем. Почему так происходит? Нет отношений. Если будет возможность, да, стойте в очереди. Это что? Это уже не мантра. Это называется тантра. Сейчас я объясню. То есть мантра означает просто обращайтесь и получаете. Вот нужен дождь. Есть мантра, есть процесс, есть специальные яги. Воспеваются мантры, свяжутся яги, дождь идет. Нужен урожай тоже сам, нужно здоровье тоже. Обращайтесь, знаете, куда обращаться, с какими мантрами, чтобы получить здоровье, или красоту, или долголетие, или хорошего мужа, хорошую семью, или счастье вот в этом мире материально получить. То есть обращение, это рекомендовано шастрами. И повторяя, воспевая определенные мантры, как обращение, совершая определенную ягью, жертвоприношение, получаете результат. Эта культура, конечно же, утрачена, вы понимаете, сейчас никто этим не пользуется. Но однажды об этом сказал Иисус Христос. Вы слишком заботитесь о себе, Он сказал. Что есть, где спать, где жить. Если вы так уж заботливы о себе, ну, прибавьте себе росту хотя бы на локоть. Почему не можете? Вы не можете себе позаботиться. Любите Бога, остальное все приложится. Остальное все приложится, Он говорит. Это высший процесс исполнения желаний. Более того, ведь человек даже не знает, что он хочет. Вот что самое удивительное. Представьте, человек, который стоит в очереди на прием к очень-очень богатому миллиардеру, который принимает посетителей, просителей, и может удовлетворить просьбу. И полгода он стоит в очереди, получает аудиенцию. Этот богатый человек смотрит, да, ну, какой у вас проект, какая миссия, говорите, я, может быть, спонсирую это все, если что-то важно для людей, я могу помочь. А вы говорите, ну, а ничего не нужно, ну, килограмм риса нужно вот, приготовить плов просто, гостей накормить. Ну, вот вы пришли к богатому человеку за килограммом риса. Итак, с какими же просьбами обращаемся к Богу? Ну, дай мне здоровье, пусть нога моя не болит. Голова тоже пусть не болит. Зубы тоже пусть не болят. Факт, факт. Вот, вот. И дай возможность поступить в университет. Или место какое-то занять, или денег дай мне. То есть мы не знаем, что же просить. Поэтому мантра не работает. Нет благочестия. То есть мантра работает только тогда, когда есть благочестие. Благочестие — это и есть связь с высшими силами. То есть человек, который обретает качество благости, он становится видимым с позиции высших сил. Заметным. А гордый становится незаметным с позиции высших сил. А с позиции низших сил наоборот. Гордый заметный, а смиренный незаметный. Итак, если у человека нет благочестия, тогда просьба его не удовлетворяется. Он повторяет мантры, совершает процесс, но как-то вот не получается. Не чувствую никаких перемен. И просьба не удовлетворяется. Он повторяет, Харе Кришна, деньги не падают с неба. Нету. Но Прабхупада однажды сказал интересную вещь. И мы это испытали на практике. Он сказал, что если вы повторяете 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день, вы никогда не умрете с голоду. Пища у вас будет. Так он сказал. Я подумал, интересно, как же это работает. Вы знаете, я видел там множество примеров. Не просто какие-то люди, семейные люди. Не работали 10-15 лет многие. В 90-е годы никто не работал с преданных. Я не работаю всю жизнь. Я тоже семейный человек. И глядя на меня, я глядя на других, многие не работали. Семья, дети, неважно, не работали. Повторяли Хари Кришна мантру. И кто-нибудь похудел за это время хотя бы? Даже не похудели. Я вообще не знаю, как это работает, но это точно работает. Стоит вам начать повторять Хари Кришна мантру, пища вам обеспечена. Факт. То есть мантра работает. Почему? Она создает благочестие одновременно. Она вот маха мантра. Другие мантры, чтобы повторять, нужно благочестие, разум, точное произношение, очень строгие правила, эти ритмики звуков, знаете, это как вот сотовый телефон набрать. Ни одна цифра неправильной связи уже не будет. Также эти мантры, на самом деле, требуют очень высокого искусства произношения этих ритмов, звуков, санскрита. Сейчас нет таких, я думаю, квалифицированных людей в западном мире особенно, чтобы повторять такие мантры. Но маха-мантра не требует таких строгих правил. Она ждет благочестия, она же исполняет желания. Но одна есть проблема с ней. Она ослабляет греховные желания. Они пропадают. Вот представьте, греховные желания пропали, а духовных нет. Что вы почувствуете? Как будто вы потеряны какой-то. Вы никогда не имели духовных желаний. Мы это имели только материальные желания, которые нас тянули к греховной деятельности, к чувственным наслаждениям. Поэтому мантра, маха-мантра, она действует как учитель, маха. То есть присутствие Бога, это все равно, что вы в присутствии Бога начинаете жить. Уже вот это плохо, вы понимаете. А вот это хорошо, вы начинаете различать. То есть мантра дает этот разум. Благочестие, разум и в конце концов решимость. И вы достигаете желаемого сами. Деньги не падают с неба. Когда у вас есть разум и решимость, вы можете все что угодно достичь. Вот как действовать надо. Но на высших планетах просто есть такие деревья. Калпаврикша. И вот ходите и приносите мантру. Хочу это. Но, конечно, обращайтесь с любовью. Вам калпаврикша интересна. Не сам плод, а калпаврикша интересна. Она вам дает то, что вы хотите. Это дерево. Здесь деревья не все дают, что мы хотим. Правда? Ну, что-то дают, а вот что-то нет. Яблоня, только яблоко даст. Все. Можете просить хлеба. Не дает хлеба. Не все желания исполняют. То на других, более высших планетах эти деревья могут выполнять разные желания. Но вас интересует не сам плод, а само обращение личности. Вот что такое благочестие, вот что такое любовь. То есть, смотрите, меня интересует сама личность, а не его деньги. А вы говорите, Бог богат, ему все принадлежит. О, меня очень интересует эта личность. Вернее, его деньги интересуют. Это тоже может быть как обращение. Он богат, и пойду-ка я к нему обращусь. Он же все знает, всем обладает. Но дай мне хоть немножко денег. Ну жалко, что ли. Но я тебе могу даже послужить в обмен. То есть торговые отношения могу установить с Богом. Это уже не мантра, это тантра. Когда меня интересует больше энергии, чем сама личность, тогда вот что происходит. Я прихожу к человеку, к богатому. Я говорю, денег нет. Дайте-ка мне деньги. Я жить нужно, семья у меня есть. Говорит, так, денег нет. Отношений у нас нет. Никакой любви, доверия нет, благочестия нет. Мы чужие, мы отчужденные существа. Чужих нет, есть отчужденные. Есть процесс отчуждения, процесс сближения существует. Сейчас люди отчужденные друг от друга. А когда-то они жили одной семьей божественной. А сейчас каждый сам за себя. И вот в этом состоянии неблагочестивом я подхожу к человеку, говорю, денег дай. Он говорит, ага, деньги тебе нужны. Хорошо, вот тебе объем работы. Выполняешь, получаешь деньги. Твои желания исполняются. Это называется тантрический процесс. То есть, чтобы получить желаемого, вы принимаете процесс служения и почтения какому-то вышестоящему. Неважно, полубог это или сильный мир из сего, или просто богатый человек, властный человек. И вы чувствуете, вот от них я завишу и принимаю ваш процесс. Значит, вот работа, мой труд, зарплата, так. Еще и почтение нужно выразить старшим, нельзя их оскорблять, они могут вас уволить с работы. То есть поведение должно быть еще правильно. Это тантрический процесс, правила предписания, в результате ты получаешь награду. Вот такое отношение с личностью становится. Это не близкие отношения, понимаете? Далекие отношения. Но мы можем получить желаемое. Итак, мы включены с вами сейчас в тантрический процесс. Мы работаем все. Не из любви, конечно же, работаем к начальству, понятное дело. И нам платят тоже подчиненным не из любви деньки, а следят. Работаешь, получишь, не работаешь, не получаешь. Все. Мы отчуждены, между нами вот такие отношения исполнения желаний. Мы не калпаврикши. Но уже в близких отношениях этот процесс становится неприятным в близких отношениях. Как, представляете, между мужем и женой такие отношения могут быть? Как между родителями и детьми такие отношения могут быть? Они могут быть такие. Тоже могут быть. Как один молодой человек в Америке, в Канаде, простите, это Канада была. Это в новостях когда-то я услышал. Он подал в суд на свою мать, когда достиг 18-летнего возраста. 18 лет он подал в суд на свою мать. В чем был его иск? Она родила меня в этом дурацком мире без моего спросу. Я не хотел рождаться. Я не хотел бы жить в этом мире. А она меня родила в этом дурацком, идиотском мире. Иск был такой. Поэтому я от нее требую 2 миллиона долларов. Теперь она мне должна за это. Пусть она меня обеспечит в этом идиотском мире, в котором нужно работать на кого-то. Я не хочу ни на кого работать. Я хочу просто жить нормально. Или вообще не хочу жить. А она родила меня, не спрашивает. Представьте, суд разбирал этот иск. Ну, судьи негодовали, впервые столкнулись с таким явлением. Но их долг был разобрать все это в судебном заседании. Разбирали. Вот такие люди, вот видите, даже между родственниками такое бывает. Одна пожилая женщина после лекции однажды подошла ко мне где-то в Поволжье. И сказала, говорит, что делать? Мой сын взрослый подал на меня в суд. Он хочет разделить имущество. То есть такие отношения бывают между родственниками, но это болезненные отношения. А если вы чужие, это кажется нормально. Видите? Поэтому иногда выгодно быть чужими, потому что так можно друг друга эксплуатировать. Ты мне, я тебе, так, вот такие вот игры выгоды. Это тантрический процесс. Но есть процесс еще ниже исполнения желаний. Не нужно мантры. Знаете, любить это сложно, легче ненавидеть. Трудно же любить всех. Не убей. Это не человеческая заповедь, простите. Как раз убивать легче, чем не убивать. Ненавидеть легче, чем любить в этом мире. Красть легче, чем не красть. Не проживете по-другому. Это вообще античеловеческие заповеди. Я не признаю этой вот любви, вот этой вот божественной, такой вот какой-то слепой, наивной. Жизнь другая, человек человеку волк, зуб за зуб, око за око. Вот какие законы мы живем. Какая тут любовь вообще? Кроме того, работать тоже не хочу на кого-то. Не принимаю такой образ жизни. Не нравится мне это, что на кого-то буду работать. Хочу быть независимым. И тогда человек прибегает к янтре. Мантра, тантра, теперь янтра. Что же это такое? Янтра буквально, это тело еще описывается, янтра. Так же называется. Тело это янтра, машина. Смотрите, как, какая хорошая идея. Я создаю машины, и они исполняют мои желания. Все. Никаких мантр, никаких тантр. Ни на кого работать не нужно. Фантомас, помните? Я обрету могущество просто, если создам великую науку и технику. И при помощи техники она будет работать. А я буду просто наслаждаться и получать желаемое. Машины все, роботы, автоматы, я так все организую, они будут все производить, все организовывать, быт, все остальное, это мечта цивилизации людей. И не нужно никаких отношений. Вчера мы приводили пример, как люди сидят в пробке в Москве. Здесь еще вот не так много машин в эфире. Может быть, будет так же много, я не знаю. Но это бедствие в крупных городах. Машин много, но в каждой машине один, максимум два человека. Понаблюдайте на дорогах, я прав. Один-два человека максимум в машине. И при этом их можно поместить в этой пробке в несколько автобусов, мы вчера говорили. Но они не хотят в автобусе ехать, в тесноте друг с другом. Люди не любят общаться слишком близко, отчужденными людьми. Но родственники могут, знаете, вот в одной квартире жить. Только чужой зайдет, все. Чужой зашел. Очень настороженно, очень опасно себя чувствует. Ну вот я вспомнил Индию. Однажды вошел в храм Радха Дамодар во Вриндаване. Я зашел туда один, я вспомнил дорогу, спросил жителей Вриндавана, меня направили, я пришел, это место очень священное. Для нас это самое священное место в Вриндаване. Там есть комната, где жил Шрила Прабхупада, где он думал о проповеди в западном мире. Там Рупа Госвами, Санатана Госвами, их Баджан Кутили Самадхи. Это очень великое место в Вриндаване. Вриндаван сам по себе самое священное место во Вселенной. И там есть места очень-очень-очень важные для нас. Я пришел в это место. И я помню, что там есть храм, вот справа здесь комната Прабхупады, можно зайти туда, музей. И также можно обойти храм, вот есть такая дверь здесь, стене, тут такая стена, как бы окна и дверь есть, проход. Вот туда можно пройти, обойти еще вокруг, всю территорию, парикраму сделать. Несколько раз, можно пройти, три раза. И я пошел, но я ошибся дверью. Я зашел в чудо-квартиру. Вместо того, чтобы пройти на парикраму, я зашел в чудо-квартиру. Открылся дверь и пошел. И подумал, странно, что-то тут все изменили. В прошлом году здесь все было по-другому. Тут кто-то даже живет, похоже, уже в этом проходе. Еще, ну, индусы, как цыгане, даже как в метро, знаете, могут расположиться вообще. Тут вот люди ходят, они тут едят, сидят что-то, расселись, едят, там женщины, мужчины. Я так с негодованием посмотрел, что это такое вообще, и пошел дальше в их квартиру. Мимо них просто пошел так с вызовом, знаете. Так, с пренебрежением вообще. Они посмотрели на меня и продолжали есть спокойно, вообще не обратили внимания. Я пошел в следующую комнату, там какие-то кровати, какие-то полки. И замуровали, выхода нет. Окно только. Ну как же теперь пройти-то? Вот квартиру сделали в проходе. Я возмутился до крайней степени этих индусов. Злой был. А они не мешали мне, они ждали. Ну что дальше он будет делать? Ну значит, зачем-то он зашел, значит нужно. Пусть он удовлетворит свои желания или любопытство, что там ему нужно. Не против. Но я абсолютно чужой человек. Они сидели, ели, и кто-то посмотрел на меня и понял, а, он ищет проход, понятно. Он улыбнулся, подошел ко мне смиренно, взял за руку, пойдем, провел мне и показал выход. Я подумал, если бы я в какую-то квартиру в России вошел бы так. Какой был бы результат, интересно. Меня бы, наверное, не за руку, а за ноги оттуда бы. С лестницы спустили. Проповедь. Вот этим отличается благочестивое общество от неблагочестивого общества. Люди чужие становятся. Или другой пример. Что касается автобусов, как там средство передвижения во Вриндаване. Есть такое средство передвижения, называется темпа. Кто-то был в Вриндаване? Да, вот вы знаете, что такое темпа, сейчас объясню. Темпа — это такой трехколесный типа мотороллера, но большой. То есть такая рама из рельс такая сваривается, из металлических, треугольная. Такая, ну скажем, 3.5 метра в длину все это получается. 2 колеса сзади и колесо спереди одно. Мотор такой, без глушителей. Я не знаю, как показать, потому что глушит все сразу вокруг. Все, несколько кварталов сразу глушит все, покрывает этот звук. Эти колеса, значит, вибрация такая этого мотора. Дым из него идет, конечно же. И там все такое металлическое, такая кабинка, не закрывающаяся дверьми, все вот на эти вот напролет. Вот. И там просто цепляетесь кто как может. Там размер ее примерно чуть больше телефонной будки, туда 30 человек набивается. Ноги торчат, руки там торчат сверху, сзади, все сбоку, такая грозь, знаете. Люди, и др-др-др-др-др-др-др, и поехала на 40 км в час, трясет ее всю. И люди счастливы. Они общаются, им нравится все это, знаете. У них общение, они любят общаться. Набьются, им интересно вообще, прижмутся там, и там они разговаривают, эти индусы. А мы сидим каждый в своей машине, пробки. И смотрит по сторонам. И тут помеха, и тут помеха, и тут кругом одна помеха. Мы не рады такому скоплению, правда же, людей? Мы отчуждены. И очень хорошо, у меня вот своя капсула, своя машина. Я ни от кого не завишу. Главное, ни от кого не зависеть. Никого ни о чем просить. Нажал на газ, она поехала. Без не заправил, и все. Она послушна. С ней нет никаких отношений. Она не может сказать, не хочу. Она не может мне машина такого сказать. Поэтому я хозяин. Вот в чем человек чувствует счастье. Я хозяин, я Ишвара. Не Бог собственник, а я становлюсь собственником. Я управляющим становлюсь. Вот в чем идея. И Прабхупада говорит, что любое живое существо человеческое здесь имитирует Бога. Подражает Богу. Хочет стать как Бог. Бог как он? Он тоже управляет. У него планеты там на орбитах летают, там вся Вселенная, знаете, такой механизм интересный. Мне слайд-шоу показать, что такое Вселенная, вот физическая модель. Очень красиво, очень захватывает дух, как оно устроено. Ну а ученые тоже стоят такие машины, такие янтры, запускают их на космических кораблях, на орбиту, туда они раскручиваются, и они сидят там внизу на Земле и управляют, на кнопки нажимают, и управляют ими тоже. Тоже можем управлять, смотрите, мы стали как боги. Есть такой анекдот. В далеком будущем ученые, они достигли такого развития, что поняли наконец, что Бог больше не нужен. Все, человек может сам все создавать, поддерживать, все что угодно. И поэтому они взяли лучшего представителя науки и послали к Богу. Иди поговори с ним, объясни, что пора ему уже отдыхать. Мы его отправляем на пенсию, на заслуженный отдых. Мы и без него, собственно, можем справиться. Мы уже все освоили законы природы, делаем любые вещи. И гордый ученый пришел, сказал Богу, вот так и так, дорогой Господь, пора тебе на покой. Наша наука уже достигла всего. Ты не можешь нас чем удивить, мы можем делать все сами. Так что отпускаем тебя, отдыхай. Бог услышал, улыбнулся, сказал, не согласен. Ну тогда предлагаю соревнования. Я докажу тебе, что я такой же могущественный, как и ты. Разницы нет уже. Хорошо, сказал Бог. Соревнуемся. Создай человека. Давно пройденный этап, выживай. Пожалуйста. И наклонился ученый, чтобы взять горсть земли, чтобы создать человека. Но Бог сказал, не из моей земли, а из своей. Но у него не было своей земли. Вся земля принадлежит Богу. Весь материал принадлежит Богу. Они творят из материала, который дает Бог, Прабхупада говорит. И не знают об этом. То есть они воры. Представьте себе, как Прабхупада, какой диагноз. Каждый человек, кто берет у Бога и не возвращает, это вор. Есть пример, когда Прабхупада общался с одним богатым человеком в Индии, богач большой. Но он проникся святостью Прабхупады, он помогал движению. Очень богатый человек. И он гулял с Прабхупадой на других прогулках, был близок к нему, гордился, что он рядом со святым. Но Прабхупада однажды на прогулке спросил его: «А ты откуда берешь свои деньги? Как ты зарабатываешь?» «А у меня стекольный завод, Шрила Прабхупада. Хороший бизнес. Стекло очень нужно в строительстве. Огромное количество стекла продаем. А где берешь стекло?» «Стекло из песка. Из песка, из кремния есть процесс. Я знаю, у меня есть процесс. Предприятие из песка мы делаем, из кремния. А песок где-то берешь?» «Да песка полно-полно, на берегу моря просто беру и все». «А, так ты воруешь у Бога. Значит, ты вор», — сказал Прабхупада, пошел дальше. Но святой сказал вам, понимаете, серьезно говорит, вор. Человек, он расстроился. «Вот, Прабхупада, но я же даю пожертвования, я же помогаю движению». «Ага, значит, не такой уж большой вор». «Не такой большой вор». Вот Прабхупада чему учил. Итак, мантра, янтра, тантра. К Богу нужно обратиться не как к тому, кто исполнит мои материальные желания, а как к объекту любви. Вот чему учат Писание: возлюби Бога. Остальное все приложится. Отношения важны. Представьте, если я хочу, я интересуюсь не вами, а вашими деньгами. Вы мне не очень интересны, но ваши деньги меня привлекают. Можно с вами познакомиться? Как вы к такому отношению? Будете доверять такому человеку? Или мужчина скажет женщине: «Ну вот, твоя красота ничего, сама ты мне не нужна, как таковая, но твоя красота ничего, можно попользоваться». Как вы отнесетесь к этому? Ну почему же люди к Богу так относятся? «Мне неинтересно, я не знаю, кто ты там, но если ты там есть, дай-ка мне то, что я прошу». Это отношения. И вот какие отношения с Богом, вот такая жизнь у нас будет. Просто если вы видите, что жизнь как-то не клеится, что-то вот не получается, подумайте, какие у нас отношения с Богом, и все прояснится. Все прояснится, абсолютно ясно будет. Это не случайно, что мы живем тем или иным образом жизни, и с нами происходят те или иные обстоятельства или события. Источник и причина этому — наши отношения с Богом, а потом с природой, а потом с другими живыми существами. Все это из одного источника идет. Потому что о любви к Богу, его называют любовью к Богу словом «снеха». Есть такая сторона любви, нужно объяснить, что такое снеха. Это очень высокий уровень, если вы достигаете снехи. Не просто как бы по-доброму верить в Бога, но снеха — это нечто иное. Вы на самом деле любите Бога. И вот соприкосновение с Богом, с его личностью, характером, качествами, когда вы слышите об этом, воспринимаете это, ощущаете это, снеха, она увеличивается, расширяется, растет, 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 растет. И вы начинаете любить и его энергии, все, что с ним связано. И солнце вы начинаете любить как Бога так же, что напоминает своим сиянием и луну, и звезды, и пространство. И каждое живое существо вы видите как частичку Бога, как его энергию. Эта снеха, она затопляет все. Эта любовь поглощает все, говорится. То есть это до определенного уровня достижения, когда человек достигает определенного уровня любви к Богу, эта любовь, она как взрыв распространяется. Снеха называется. Не так, что Бога-то я люблю, но вот этих тварей не люблю. Просто ненавижу. И из любви к Богу я их всех уничтожу. Крестовый поход называется. Если мы любим Бога, мы любим каждое живое существо. Есть пример. Когда ученики спросили Прабхупада: «Но мы и так и не понимаем, как все видеть в связи с Богом». Вы говорите: «Все нужно в связи с Богом видеть, любить нужно. А как это все в связи с Богом увидеть-то?» Прабхупада сидел на асане в это время. И он спросил: «Чья это трость?» Ученики говорят: «Ваша, Прабхупада, трость». «Чьи очки?» «Ваши». «Чьи туфли?» «Ваши». Вот так же все можно и в связи с Богом. Точно так же. Также можно понять, все принадлежит Богу. Или другой пример, более как бы такой чувственный пример. У вас ребенок, но вы же любите ребенка. Ну, естественно, кто же не любит детей? Это же ваш ребенок. Но на лето его к бабушке отправили в деревню. И вот уже полмесяца вы не общаетесь с ним, вы же скучаете. Вы же скучаете, вы всегда же думаете об этом. Как он там и прочее. Поднимаетесь рано утром, умываетесь, одеваетесь, открываете шкаф. И выпадает его маленький ботиночек оттуда из шкафа. Петя, как он там? Вы просто увидели ботиночек, и память вспыхнула немедленно. Потому что это связано с вашим ребенком. Мгновенно вспоминаете ребенка. То есть вы, на самом деле, обладаете сознанием, этим сознанием ребенка, потому что любите, связь существует с ребенком. И другой эксперимент, который проводили психологи. Большая пачка фотографий. Ну, такая колода фотографий. Там различные портреты людей. Изображения лиц людей. И психолог говорит, ваша задача, подопытный, на каждое изображение, на каждый портрет, вот вам чернила, вот ручка чернильная, макать в чернила нужно и брызгать чернилами в лицо. На каждый портрет. Вот так, вот такой эксперимент. Хорошо. Не трудно же, правда, взять да брызнуть в лицо. Это же интересно. В нос попасть куда-нибудь, или в глаз попасть, или на лоб. Так иногда делают. Итак, эксперимент начинается. Раз фотографию, шлеп, кляксу ему. Хорошо. Следующий очень хороший эксперимент идет. Вот уже 10-20 фотографий, он уже привык, ему вошел в азарт. И потом подкладывают фотографию любимой девушки. Оп! И он не может брызнуть в лицо чернилами любимому человеку. Так это же просто фотография. Нет. Это уже образ, это йога, это связь, это напоминание. Это уже дорого, это свято становится. Поэтому есть изображение Бога. Если вы любите Бога, вы любите Его образ обязательно. Безобразная любовь, что это такое? Безобразная любовь, что это такое? Безобразная любовь, значит, что только вы себя любите. А у Бога нет формы, говорите. У меня только форма есть. Вообще он не умеет говорить, он не может думать. Мозгов у него нет, чувств у него нет, никто с ним никогда не разговаривал, не видел. Это что за любовь такая? Безобразная или безобразная любовь? Любовь означает конкретный образ, который вы можете думать, о котором можете думать, воображать, представлять. Этот образ создается не тогда, когда вы видите, а когда слышите. Если даже увидите Кришну, можете не понять, что это Кришна. Сначала нужно услышать. Вот мы видим с вами солнце, ну и что? Если мы не услышим, что такое солнце, мы ничего не увидели толком. Ослепительный шар на небе, ну и что? Что это мне дает зрение? Но я должен читать книги, услышать об этом. О, так это такие размеры, там такие процессы, то есть солнце, это глаз Вселенной. Итак, знания именно получаем мы больше на слух. Мантра, опять же, видите? Мантра это звук, звуковая вибрация. Все ведическое знание вмещается в один слог ОМ. Все ведическое знание вмещается в этот слог. Но если вы хотите иметь отношение с Богом, не просто все вместить в Него и понять, как все вмещается в Него, а еще и отношения повторяйте Харе и Кришна. Это уже личностное отношение с Богом. Есть прекрасная форма, качество, действие, обитель, окружение. Бог имеет свою личную обитель. Это тоже мир Бога. Но у него еще есть своя личная обитель. Отличается особыми достояниями, неповторимыми, превосходящей степени. Самый высший мир – это мир Бога. Но это тоже мир Бога, устроенный по-другому. То есть душа изначально, она принадлежит духовному миру. Мы духовны. Но сейчас мы связаны с материей. Возникает вопрос, почему? Почему так произошло? Душа сат-чит-ананда. Вечно полна знаний и блаженства. Как она могла променять духовный мир на материальный? Вот интересно. Разум говорит, наверное же? Разум говорит. Хорошо, разум говорит. Теперь давайте обратимся к нашему разуму и к нашему уму и чувствам. Вы всегда следуете своему разуму? Вы никогда ему не следуете. Спрашивается, почему? такой стиль, вкус жизни. Так что же это за вкус жизни, что мы даже разум свой отвергаем? Мы неразумно поступаем. Моря интоксикации люди выпивают. И каждый разумный понимает, это плохо. А почему же делает? Чем же наслаждается живое существо в этом мире на самом деле? Счастьем? Нет. Бунтом? Свобода выбора. То есть свобода выбора заключается такая могущественная, что я могу отвергнуть даже высшую волю. Мне дано это право. У меня есть свобода выбора. Абсолютно независимый Бог. Да, у меня тоже есть выбор, но немножко. Чтобы даже быть независимым от Него, я должен получить эту независимость от Него. Видите? Ну как, бывает, что вот ребенок достигает 16 лет, начинает спорить с отцом, драться, конфликтовать, говорит, все, ухожу из дома. Отец говорит, ну и уходи в сердца. Иди. Выходит на улицу и понимает, денег-то нет, идти-то некуда. Деньги нужны теперь. Чтобы быть независимым, нужны деньги. Он идет к отцу и говорит, так, я ухожу из дома, дай мне $100, я ухожу из дома. Отец говорит, $100, уходи из дома. Даже чтобы быть независимым, он все равно зависит от Бога. Он не имеет полной независимости. То есть он может бросить вызов, а потом обратиться с просьбой. Так же мы с вами. Мы говорим, Бог, не знаю, сиди там у себя, я здесь живу. Но когда надо, я к тебе приду, скажу, дай. А потом опять скажу, иди в свой кабинет, не мешай, не подсматривай, что ты тут делаешь. У меня тут свои дела, я независим. Но когда мне что-то нужно, опять к нему иду, дай мне хлеб насущный, дай мне здоровье, дай мне денег. Вот чем человек наслаждается. Бунтом. Если я страдал всю эту жизнь, по тюрьмам даже скитался, по тюрьмам, но я не покорился, вот чем я наслаждаюсь. Я не покорился, вот. Я на колени не встал перед ним. Я страдал, конечно же, но я герой, я счастлив. Вот это называется извращенное счастье. Извращенный ум, извращенное сознание. Мантра означает любовь. Когда мы говорим, повторяйте мантру, нужно делать с любовью. Но если нет любви, вы скажете, зачем мне эта мантра? Дайте мне тантру. Можно к ней, с ней обращаться как с тантрой? Даст она мне деньги, нет? Я могу повторять, если бы она деньги давала. Или здоровье дает, или бессонницу устранила. Спать лучше буду, нет? Однажды я пришел к одному знакомому старому человеку. Он сказал, ну чем ты сейчас занимаешься? Я говорю, ну вот, у меня Хари Кришна, изучаю науку, медитацию. А что за Хари Кришна, говорит? Она что дает? Говорю, ну, качество духовное, отношения с Богом. А глаза не лечат? Он спросил. Я сейчас теряю зрение, говорит, у меня проблема. Лечат глаза? Я говорю, ну, не знаю. Вот если бы она глаза лечила, я бы повторял бы. Это отношение как к тантре к ней. Но тоже бывает, что люди принимают его как тантру, но это не тантра, это мантра. И тем более это не янтра, которую можно приказывать. На газ нажал, вперед, Хари Кришна. Куда я покажу, хорошо? Это удивительно, но махамантра Хари Кришна исполняет даже материальные желания. Собственно говоря, любые. Кришна говорит, Бхагавадгите, материальные желания нетрудно достичь в этом мире. Он говорит, нетрудно. Довольно быстро их можно достичь, если знать, как это сделать. Немножко знаний, и все, вы получаете. И так, как никогда, мы достигли много большого прогресса как бы в технике, в науке, во внешнем виде, в устройстве жизни, уже лучше и лучше становится. Есть такие страны, где просто, знаете, как райские планеты все устроены. Например, Швеция, районы Америки некоторые тоже очень успешные, очень богатые. Или какие-то районы Калькутты, или как устроен Токио, город. Этим гордится человечество. Создано нашим разумом, как бы. Но в этих городах, в этих странах люди не чувствуют никакого счастья. Не ощущают счастья. Вот что удивительно. Создали все условия, казалось бы, для счастья? Нет. Почему? Искусственные условия. Оказывается, когда человек живет в условиях, где все ему подчиняется и все исполняет его желания, он становится гневливым, раздражительным и неудовлетворенным. Когда он живет в состоянии полного комфорта, он становится глупым, тупомыслящим. Он перестает применять разум. Я все удивлялся, что вот у нас как вот комар залетел, так что убить его, да и все. Хлоп, вы готовы. Если их много, перебить всех или вытравить. Ну а как еще? Пусть, а что они тут летают вообще? Таркан побежал, куда побежал? Бабах! Не будешь тут бегать? Верно, а как смеющие? Верно, ну нет же другого способа. Если их не хлопать, они то разведутся. Непонятно, кто тут хозяин будет, верно? А хозяин я, пусть знают. Бабах по голове. И смятку. Приезжаем в Индию. Сетки. На кроватях сетки у всех. Пусть летают комары, никому не мешают. Спать ложитесь под сетку. Разум, видите? Никого бить не нужно. Почему же мы обрели такой разум странный? Где ради собственного счастья нужно кого-то убить обязательно. Или вытравить. Вот так мыслит современный человек. Счастье сделаем сейчас. Сейчас вот этих всех вытравим и будем счастливы. То есть комфорт. Как так получилось? Шастры, веды отвечают. Это мышление, это менталитет и сознание мясоедов. Я извиняюсь, вот такое есть название. Но у нас в греке называется млечха. Или мясоед. Или более прямо трупоед. Он же не есть живое мясо, он же есть мертвое мясо, то есть труп поедает, трупоеды. Я извиняюсь, если кто-то вот сейчас себя почувствует плохо. Ну вот так шастры говорят. Они говорят, мясо это витамины, мясо это белки, жиры, ну углеводы, ну водороды, ну кислороды, ну все. Ну все в мясе вообще. Самая-самая главная пища мясо, они говорят. Хорошо. Я останусь сильным, потому что я еще работаю, понимаете, мне нужно мясо, он говорит. Ну, кого-то съесть обязательно нужно, чтобы я был счастлив. Но давайте разберем, что это за сила, которая дает мясо. Она дает силу, факт. Но какого качества? Вот это самый важный момент. Ядерная бомба тоже сильна, правда же? Но какого качества ее сила? Сила в разрушении. Все, и города нет. Прекрасная вещь, какая сильная бомба. А какую силу дает мясо? Смотрите, как сильные львы. Лев очень силен, тигр. Они хищники, нет, мясо какие сильные, какие здоровые. Факт. Но в чем проявляется их сила в агрессии? Это пища. То есть силу в агрессии. В агрессии они сильные. Поэтому их творчество таково. Счастье сейчас устроим. Забор сюда, колючую проволоку, собаку, охрану, решетки. Все тут вытравим, будем счастливы. Это сила, это творчество, но в агрессии. Подход к жизни агрессивный. Земля как устроена, сейчас проверим. Пробурим, взорвем. Разберем на части, разберемся. Так. Вот она сила. Интеллект обретает такую силу гнева, силу раздражения. И в этом, это одно из направлений нашей цивилизации. Людей от мяса становится вот такими творческими. Лев силен, но вы не сможете пахать на льве, не позволит. Он силен, он может пахать, как бык тоже, сильнее быка даже. Но пахать не сможете, сила другого качества, она неприменима в мирных целях. Как ядерная бомба, в мирных целях это оружие неприменимо, говорится в шастрах. Оно очень опасно, оно рано или поздно взорвется. Как Чернобыль. А если вы берете вегетарианца, слона или быка, они еще и сильнее. Но сила творческая, сила в добродетели, сила в отдаче их. Любят отдавать, любит бык работать. Он приспособлен природой к этому, он счастлив, когда работает. Я не знал такую вещь о слонах, но в Индии узнал. Слоны, когда работают на работах, на строительных работах их используют, представьте, на стройке. Это не машины, это не подъемные краны, это живые существа. Они понимают труд людей не хуже человека. Они могут работать слаженным образом. Четыре слона могут выполнять одну работу одновременно. Представьте себе. Слаженным образом они понимают, как нужно двигать предметы, как их ставить, как разворачивать, как поддерживать. Они могут работать командой. Они имеют разум. В работе они разумны почти как человек. С ними очень легко. Они легко понимают, что нужно делать. Слон. Откуда такой у него разум, скажите? Такая сила. Вегетарианец. Пища другая. Кормите собаку мясом и посмотрите на ее характер. Вот он, не совет. Очень страх просто вызывает. Очень сильно. Кормите собаку просадом. Таких собак при этом называют дандават. Словом дандават. Что она уже видит, что это все свои. Потому что команда идет на махаду в такую, да мы собака сразу дандават всем делает. Вот ложится и виляет хвостом и лежит всем обувь. Никуда не годится, смотрите, пес. Он наелся просада, стал мирный. Все. Вот, посмотрите факт. Насекомые меняют свое качество в доме, который живут у вас, когда идет просад. Мухи, тараканы, кто бы ни был. Сейчас тараканов меньше становится с сотовых телефонов. Они ушли. Но мухи летают и прочее. И у меня жила прирученная муха, например. Она наелась просада, я ее не приручал, она сама приручилась. Жила в квартире, уже было прохладно в Алма-Ате, и муха жила в квартире, она не улетала на улицу, холодно было. Я обратил ее, внимание на нее, когда стал повторять мантру утром. И там была бельевая веревка у нас в комнате. Я ходил вдоль этой веревки, повторял мантру вслух, медитировал. Вот так вот, гулял просто по квартире. И муха летала за мной. Куда я? Она на веревку сядет, слушает. И я туда, она садится, слушает. Я подумал, наверняка она к теплу к моему привлекается. Тепло от тела, наверное, за теплом летает. Не обратил внимания. Сел за стол, жена подала просад. Муха сидит тоже рядом. Снова сидит рядом. Интересно. И какие-то там крошки падают с хлеба, она там тоже сидит аккуратно. Тоже рядом. Я сделал рукой вот так. Отмахнуть ее. Она сделала вот так. Присела и все. Она не улетела. Я сделал еще раз вот так. Она присела. Я взял палец. И вот эта муха. И стал приближать палец к голове мухи. Она не улетает. Вот уже близко. Вот я уже касаюсь. Я уже на голову положил палец. Не улетает. Я давлю, она упирается тоже. Я правду говорю, я не выдумываю. Это вот такая муха была. Дошло до того, что садилась мне на руку, я ее гладил по крылышкам вот так. Она просто ела просад. Вот и все. Пища ее изменила. И мы читаем описание Сатья-йоги Золотого века в прошлом когда-то, что оказывается, никогда кровь не проливалась, даже хищники не ели мясо. Тигры, львы пили молоко из вымени коров, как котята. Никто никого не боялся. То есть Сатья-йога была такая атмосфера, что даже хищные животные, они не стремились к насилию. Не было такой необходимости. Потому что кровь – это также и молоко. Она из молока трансформируется. То есть из крови молоко трансформируется. Это то же самое, что кровь. Но уже в другом качестве. Это другая уже сила. Поэтому они измеряют там килокалории, там белки, жиры. Но они не понимают ничего в качествах. В гунах материальной природы. Нужно изучить гуны. Ведь пища в разных качествах еще. Они изучают просто количество энергии, килокалорий и прочее. Мы не питаемся килокалориями. Питаемся определенным качеством энергии. Некоторые люди вообще ничего не едят, они солнечным светом питаются, праническое питание. Сейчас есть такая наука, есть примеры, годами живут там. Особенно йоги в Гималаях, для них это очень практично, там же ничего не растет вверху. Они съедают, может быть, раз в несколько лет листик сандживани и все. Все остальное время медитации проводят. Ни воды, ни пищи не требуется, энергетика. Один листочек сандживани дает огромную силу энергии. Энергетика. Итак, эту энергию мы принимаем из пищи, конечно же. Но пища, откуда она принимает эту энергию? От солнца. А как от солнца принимать энергию? Это же вопрос взаимоотношений с солнцем. Вот что интересно. Вот как удивительно природа устроена. Еще есть взаимоотношения с солнцем. Помните в русских сказках? Солнце обращается всегда очень личностно. С почтением к солнцу, к луне, к ветру, к рекам, к океану. Люди знали, как эти образы существуют. Все личностно в природе. Они умели общаться, это мантра была. И они получали желаемое, потому что просто любили природу, выражали ей почтение. И она давала им все в ответ. Если корову погладите сначала по голове, дадите корочку хлеба, проявите ей любовь, она даст молока больше. Просто. Такова природа. тоже естественно. А можно заставить давать молоко аппаратами. Можно заставить, но это эксплуатация коров. Эксплуатация их материнского чувства. Веды запрещают эксплуатировать такие животные, как коровы. Тем более, не говоря же, убивать их. Это акт злодеяния самый высший считается. Когда животное доверяет вам как мать, а вы ей глотку режете в конце. Вот как это понимается ведами. Вот что такое знание, вот что такое любовь. Не любовь к Богу, посмотрите, где же эта любовь к Богу, если мы режем глотки животным, чтобы поесть самим, просто удовлетворить чувство языка. В этом нет необходимости, мясо нам не нужно. Например, я 25 лет вегетарианец, без мяса, рыбы, яиц. Я уверенно говорю, мясо не нужно человеку. Рыба не нужна, яйца тоже не нужны. Это не шагуны природы, это не пища вообще наша. Мы пристрастились к этому, нас приучили. Традиция определенно существует. Но с любой точки зрения, это лучше. Здоровье, религия, этика, философия, знания. Со всех точек зрения это уже доказано, что нужно есть пищу чистую, высокого качества. А не убойную пищу, где фиксируется боль животного. Во время забивают его страшным образом, представьте, это мясо получится, то, что человек ест. Боль, агрессию чувствует, отчаяние чувствует, страх чувствует. Это энергия. Вот они ее поедают. Не белки и жиры, а вот что не поедают. Сейчас в Москве преданно учились делать колбасу. Любых сортов, пожалуйста. Вегетарианская колбаса. Из чего? Из пшеницы. Технология есть. При определенной технологии пшеница, то есть мука, нет, не соя, соя, пшеница именно. Соя напоминает лишь, а пшеница там не отличите, потому что пшеница, в Ведах говорится, что вся сила человеческой плоти из зерна формируется. Силу-то из зерна, не из мяса. В мясе тоже, значит, он ест того, кто ест зерно. Изначальный источник силы – зерно, зерновые. Хлеб, мы говорим, всему голова. И вот из муки, из теста, при определенной технологии получает фактически мясо, не отличите на вид его. Потом можете готовить, жарить, что угодно. Не отличите его практически. Это зерно. Нет необходимости убивать кого-то, чтобы съесть и получить силу, причинять боль. А зерно предписано в пищу. Одно зерно дает на колосе, там 20-30, раньше 600. 600 зерен давал колос. Но еще вот несколько тысяч лет назад. Это обнаружили зерно в древнеримской амфоре при раскопках. Амфору нашли, глиняную, греческую вернее. И там хранилось зерно с того времени. 2 или 3 тысячи лет назад, или что-то так. Посадили и вырастили. 600 зерен в колосе. О, такой колос. Куда это все, скажите? Для чего это предназначено в природе? Чтобы заполнить пшеницей всю планету? Нет, в пищу. Пищу дается. Часть сажаете снова, и все остальное в пищу. Это питание. Земля заботится, чтобы кормить живые существа. Особенно человеческие существа зависят от зерна, выращенного зерна. Это самое благородное. Смотрите, люди так мало трудились, потому что пшеница, то есть природа была другой. Картинка тех же времен, я видел. Два человека идут на картинке. Папирус там, не знаю, или кувшин разрисован, но суть в том, что два человека на жерди несут виноградную гроздь одну. Не корзину винограда, а одну виноградную гроздь несут на жерди. И так вот пшеницу нашли, высадили, 600 зерен, решили, вот теперь у нас будет хороший урожай. Мы нашли хороший, значит, сорт пшеницы. Нет. Пересадив дважды, она становится обычной сейчас. Условия другие. Что же это за условия? Почему природа вдруг так меняется? Нам так трудно добывать свой хлеб насущный. Чтобы получить что-то, мы должны тяжко трудиться в поте и крови вообще добывать свой хлеб. Это наука взаимоотношений. Природа – это мать. И нельзя совершенно не насилие и оскорбление. Нельзя ее разрушать. Она слабеет. Она слабеет по отношению к нам. Она сильна. Но не пропадает желание поддерживать человека. Потому что он злоупотребляет этой любовью. Попытаться нужно понять все личностно. Бог – это тоже личность. Природа – тоже это личность. Например, Земля, ее имя Пхуми этой планеты. Это личность. Это супруга Господа Пхуми. Это написано в Ведах. И так люди потеряли образы, потому что ученые нам сказали, это просто молекулы и атомы, это ДНК, РНК, это все что угодно. Какая там личность? Это скопление каких-то элементов химических веществ. И таким образом мы потеряли взаимоотношения, науку взаимоотношений. Каждая река — это живое существо. Люди уважали даже, каждое дерево уважали как божество в ведические времена. Это была культура почтения ко всему живому, любви ко всему живому. Называется снеха, любили Бога и узнавали Его везде и во всем. Как если вы встречаете человека, который похож на вашего сына. Вы сразу к нему чувствуете симпатию, правда? О, ты похож на моего сына, ты напомнил моего сына, ты мне дорог стал. Если вы видите, смотрите на человека, то он же по образу и подобию Бога создается. Вы, конечно, скажете, о, ты мне очень дорог, ты мне напомнил о Боге. Твой вид один напоминает о Боге. Ты ходишь на двух ногах, так же красиво. У тебя есть две руки, у тебя есть разум, у тебя есть мудрость, доброта, ты частичка Бога. Ты мне так же дорог. То есть люди могут узнавать Бога отовсюду. Потому что это все Его творение, везде Его разум, везде Его энергии. Но если мы этим злоупотребляем, мы теряем это видение. Где тут Бог? Нет никакого Бога. Кто видел вообще? И один вызов у человека. Нет никаких знаний, нет никакого понимания. Но вызов, бунт. Я тут хозяин. Моя страна, моя земля. Что хочу, то и делаю. Поэтому желание достигается разным способом. Низший способ при помощи машинной техники, эксплуатации людей. Также людей приручают в машины часто, чтобы они работали на предприятиях как машины. Другой способ – это при помощи вот процесса какого-то. Я выполню работу и получаю что-то взамен, взаимовыгодно. Но высший способ – это развитие любви и отношений. Как один человек меня спросил, это греховно, если я вот совершаю какой-то бизнес, там вот я там пиво продаю, скажем. Это дает мне деньги. Да, это греховно. Ну как греховно? Но я же тоже должен жить по-человечески. Я тоже хочу делать бизнес и иметь все необходимое. Да, но нужно делать другой бизнес. Но мне нужны деньги, чтобы вложить в этот бизнес. Изначальный бизнес нужно сделать. Деньги. А я вот сейчас на этом пиве заработаю деньги, а потом вложу, потом сделаю что-то хорошее в конце. А так-то денег нет, он говорит. Так я сделаю все. А люди хотят пива. Я на этом сделаю деньги. На этом желании. Но мы сказали, это греховно. И дело не в том, что у вас нет денег. Это не главная причина. Ни денег у вас нет взаимоотношений. Вы не знаете мантру. Вы не умеете произносить звуки. Вы не умеете общаться с людьми. Это самая важная способность человека – научиться общаться с окружающим миром. Даже можно понимать язык животных, язык деревьев. Прабхупада разговаривал с деревьями. Прабхупада разговаривал с обезьянами. И они понимали его. Прабхупада разговаривал с собаками, они его понимали. Идут они во Вриндаване с учениками. Группа учеников Прабхупады идет. И выскочила какая-то дворовая собака. И так агрессивно бросилась, стала лаять. Аж все испугались, отпрянули, не знали, что делать. Там были саньяси с дандами, с посохами. И на какую-то минуту они не знали, растерялись, посмотрели на Прабхупаду, что сделать с этим псом. Он просто бросается на всех. Но Прабхупада вот так вот вышел вперед, взял свою троицу, ха! Вот так, и собака. И убежала. А, понятно, Прабхупада показал, что нужно делать. Хорошо. Иду дальше. Тут интересный случай, потому что другая собака выскочила, не менее злая. Но ученики говорят, ну мы-то уже знаем, что нужно делать. Хат! Она еще больше бросилась. Прабхупада вышел, хат! Говорит, нужно знать науку. Прабхупада сказал, нужно знать науку. Не имитировать, а знать науку. Мы часто имитируем. Очень рада вас видеть. Заходите, пожалуйста. Так лучше заплатят, правда же? Нужно знать науку, а не имитировать. Мы сегодня зашли в ювелирный магазин. Сразу все, здравствуйте. Большая доброта в магазине. Стюардесса, она всегда улыбается, заходит. Да, она всем рада. Да, это надоело уже вот так. Это покупные улыбки, это не отношения, это тантра, это процесс. И каждый это понимает, почему они такие добрые, почему за этим стоят какие-то деньги, какая-то выгода. Итак, Прабхупада сказал, что все люди никогда не примут сознание Кришны. Это невозможно. Процесс для многих долгий будет. Все сразу не примут. Мы не ожидаем этого. Но Прабхупада сказал, должна быть часть общества, живущая по высшим божественным законам, чтобы люди видели пример этой жизни. Это будет достаточно. Хотя бы одно солнце должно засиять в обществе, и будет тепло. Одного солнца достаточно. Это будет, может быть, не такое большое, гигантское общество, но это будет высокое качество отношений. То есть люди достигают всего при помощи правильных отношений, а все остальное прикладывается. Так, если мы начинаем творить благотворительность, постепенно люди начинают отвечать нам тем же самым. Но если мы ожидаем от них этого, это уже не благотворительность. Это уже тонкая торговля. Вот с этого все начинается. Я сделаю им добро и жду. Жду, когда вы ответите. У вас совесть вообще есть, нет? Вообще заметили, что я сделал? Нет? Даже близкие. А ты что, ты невнимательный? Вот я, между прочим, для тебя сделала вот это. А где ответ? Вот с этого и начинается вот эта вот проблема торговли. Бескорыстно означает, мы не ожидаем ничего взамен. Ни от кого и ничего не ожидаем. И тогда что же мне будет наградой? Вот что интересно. Меня интересует, а какая будет награда вообще? Ни от кого ничего не ожидаю, мне никто ничего давать не будет. Таким образом, меня начнут эксплуатировать. Нет, 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 нет. Чистое, преданное, любовное, бескорыстное служение должно быть направлено на Бога. А потом с неба, только потом на человека. Тогда вас не обманут. Тогда не будет никакого обмана. На Бога. Любовь направлена на Бога, а потом на все остальное. Не забывайте об этом. Вот тогда все прикладывается. Если же направлено только на человека, люди будут этим пользоваться. И могут не ответить. Они могут принимать как должное. Можно развратить так людей. Все им оплачивать, пожалуйста, все им помогать. А что в ответ? Они становятся ленивыми, принимают все как должное. Мы знаем, что это так. Но если мы говорим о Боге, мы говорим друг другу, служим Богу. Мы говорим другим, служите Богу. Мы помогаем для того, чтобы стали на ноги и стали служить Богу, полному целому. Каждый слуга Бога, в этом наша философия. И мы помогаем друг другу именно делать так, служить Богу. В этом наша помощь. В этом наша благотворительность людям. Даем образование, знания, даем профессию, говорится. Все даем необходимое, чтобы люди служили полному целому. Были полезны всему обществу. Это служение Богу называется. Не служение нации, это недостаточно. Служение Богу, иначе нации будут драться друг с другом. Растеряют все свои достояния в этой вражде. Итак, для нации очень важен первый момент, это оздоровление этой машины, тела. Ее совсем эксплуатируют неправильно. Мы скоро потеряем человеческий облик, как страна имеется в виду, если так дальше образ жизни будет развиваться в таком пьянстве и разврате. Но людям нужны знания. Они должны понять, что хорошо, что плохо, ощутить более высокий вкус бытия. Для этого нужны знания, тонкие трансцендентные знания. А для этого нужно избавиться от загрязнения в интеллекте, отказаться от мяса, как минимум, от интоксикации. И научиться глубоко мыслить, медитировать, обсуждать эти темы, философию, образ жизни, ведические знания, законы Вселенной. Очень важный момент, реинкарнацию, карму знать хорошо нужно. Эти знания помогут людям очиститься, принять правильное решение. И особенно важно, чтобы они научились повторять мантру. Не просто тантра и янтра, мантра. Жить таким образом. Вот такой опыт нужно получить. Хорошо, мы обсудили некоторую тему исполнения желаний, законы везения. Итак, в итоге у нас вывод всей этой лекции в том, что нужно обрести любовь к Богу. С чего начинается любовь к Богу? С интереса к Богу. То есть кто же такой Бог? Вот, если нас заинтересовало, все хорошо будет. Уже жизнь будет наша удачной. Вот этого интереса достаточно, чтобы наша жизнь началась удачным образом. Уже будет везение у нас. Итак, если просто мы задумаемся, кто же такой Бог, кто я, начнется очень высокая цивилизованная жизнь внутри человека. Как в случае с Аджамилой, он опустился до греха, хотя родился в браманской семье, хорошей, благочестивой семье, и ему уже пророчили хорошее будущее, уже была невеста благочестивая. Но он пал в лесу, он увидел проститутку с пьяницей. Это засело в его уме. И он не забыл этого. Когда он подрос, он принял решение не жениться на благочестивой, но хотел проститутку взять жены. Чтобы не было никаких правил, предписаний, наслаждаться, как они захотят. И он так и сделал. Его отвергла вся семья после этого. Он был очень разумный человек, но он не мог контролировать чувства, обуздать. Родился до проститутки, имел с ней детей, и она просила у него деньги для жизни. Секс и деньги, все, что нужно такой женщине. И он исполнял все ее желания, как мог. Обманывал людей, обманным путем добывал деньги, поскольку был очень разумен, но был очень хитрый. Это в прошлом браман. Обладал интеллектом. И он очень тонко умел обманывать людей, потрясающие вещи делал, чтобы добывать деньги, и приносил ей. И до 80 лет рождались дети у них. Ему было 80 лет, и ребенку последнему было 2 года. Представьте, он жил только ради секса и денег. А потом пришел день смерти. Он просто почувствовал себя плохо, слабо как-то. Когда смерть приходит естественным образом, вы чувствуете холод вот здесь сначала. И к вам в ум приходит мысль. Кажется, я должен умереть. Это знакомое чувство. Оно не появляется в течение жизни, оно в конце жизни появится. Но вы узнаете его, потому что это было уже не раз в прошлой жизни. Вы скажете другим, я, кажется, буду умирать сегодня или завтра. Да что с тобой? Ты же нормально еще ходишь. Нет, вот тут вы уже чувствуете пусто. Все, шнур выключен. Выключен шнур. Связь кончилась, потому что наше тело поддерживается вселенскими энергиями. Здесь огонь Вайшванара горит сейчас. Всю жизнь, днем и ночью он горит и поддерживает наше существование. И Аджамил, он почувствовал себя плохо. Лег на постель. И затем увидел пространство, коридор. И потом в коридор ушли 3 сущности к нему. Чем ближе они подходили, тем страшнее было Аджамиле. Потом спал такой ужас, что стал по всем мочиться и испражняться. Это были Ямадуты, посланники Бога Смерти. Неподкупные страшилища. Кто же знает, как обращаться с грешниками после смерти. Крючья, петли, цепи. Глаза дикие, полуживотные, полулюди. С клыками и когтями. Взлохмаченные, гневливые, злобные к грешникам. Наслаждаются, когда доходят в страдания. Они их ненавидят просто. Это посланники. И они не ошибаются в бодром. Мы пришли вовремя. Никогда не опаздывают. Петлю на шею. Ап! Оно же не ходит. Уходите оттуда. Привязан к телу. Крючок. Оп, к тонкому телу. Боль страшная. Нараяна! Он закричал, сына позвал. Нараяна звали его последний сын. Нараяна имя Бога. То есть он позвал Бога волей-неволей. И когда громко крикнул Нараяна, поскольку он в прошлом был браманом, он вспомнил Нараяну. И вдруг свет, вспышка, еще 3 сущности. Светлый, ясный, прекрасный, сооруженный столб. Им идут стоять. Приказ властный очень. Им идут и очень удивились, кто может нам приказывать? Мы слуги смерти. Все подвластны смерти в этом мире. Кто вы такие? Мы Вишну Дуты. Мы посланники Господа Вишну. И мы вам говорим, вы не можете взять этого человека с собой. Он безгрешный. Ха! Он безгрешный? Это вы нам говорите? Мы слуги Ямараджи и Дхармараджи. Дхармарадж никогда не ошибается. Это грешник отъявленный. Он заслуживает ада. На каком основании утверждает, что он безгрешен? Вы плохо знаете законы религии, сказали Вишну Дуты. Он произнес имя Бога в момент смерти. Он очистился. Он сейчас абсолютно чист. Никаких грехов у него нет. Призвавший имя Господа спасается. Момент смерти важен. Вот это да. Что значит, кто-то еще есть выше Ямараджа? Выше смерти закона существует. А вниз те, смотрите, смерть освобождает. И так они остались. Джамила смотрел на этот спор. Не понимал, от него зависит сейчас его дальнейшее будущее. Кто выиграет спор? Итак, Ямадуты удалились. А Джамила не умер в этот день. Но он понял, что нужно делать. В 80 лет он ушел в Гималаи. И там совершал духовную практику преданного служения. Очистился и вернулся к Богу. И так он произнес святое имя в момент смерти. Это самое ответственное, это как экзамен. Если даже плохо учили в школе, но экзамен у вас 5-бальный, вам вынуждены поставить по 5 баллов. Вы хорошо дали экзамен. А если вы даже очень хорошо учились, но экзамен не знаете, 2 балла могут поставить. Экзамен ответственный. Время. И вот Аджамире повезло. В момент смерти он сказал: Нараян. С ним все понятно. Он все-таки вспомнил Бога в момент смерти. Ему повезло, удачливый. Но есть другая история. Когда человек не повторял именно Бога, потом он был благочестив, но не повторял, потому что был занят, слишком много работал. Большая семья, много там детей, сыновья, работа. Дети растут, говорит: отец, ты же нас сам учил благочестию, служить Богу, нужно повторять святое имя регулярно. А что ж ты не повторяешь? Дорогие мои, повторяйте сами. Я работаю, у меня много, я поддерживаю вас, семью, даю вам образование и прочее. Я потом буду повторять, я же не отказываюсь. Я вот когда буду умирать, возьму четки и буду повторять святое имя. Так он рассуждал. Пришел день смерти, слег человек. Позвал сыновей, говорит: дорогие мои, похоже, что это последний мой день. Беги за четками в лавку напротив. Я сейчас буду повторять святое имя, как обещал. Дети бегом туда, обратно. Отец уже ушел. Не успели. Приходит Ямадуты. Дорогой, пойдешь с нами. Ты вроде как благочестив, но много совершил грехов. Ради поддержания своей семьи ты много все-таки совершил плохих вещей. Поэтому пойдешь с нами. Или с Вишнуду скажи: нет, этот с вами тоже не пойдет. А этот почему не пойдет? Тот, понятно, он повторял. А этот не повторял. Да, но он хотел повторять. Видите, какие интересные вещи. То есть можем не делать этого, но мы хотя бы уважаем эти законы. Это уже большой шаг в нашем прогрессе, в нашей жизни. То есть многие люди не могут практиковать 100% практику духовную, вот так вот, как она дается, классическим образом. Но они уважают эти законы. Это уже люди, связанные с Богом. Прямо или косвенно они уже связаны, это уже благочестивые люди считаются. Но если человек себя противопоставляет законам Бога, это не благочестие. Что за законы? Мантры повторять каждый день. Кто это все придумал? Противопоставляйте с вызовом. Это уже другое дело, другие качества. Итак, если человек становится вегетарианцем, у него есть шанс принять законы Бога в свою жизнь. Больше шансов, чем если он ест мясо. Если говорить строго по поводу мяса, если строже говорить, то шансов познать Бога нет у человека, кто ест мясо. Нет. Так написано в книге. Нет шансов. Мясоед не сможет понять. Тонкие божественные энергии будут для него неуловимы. Его передатчик не будет улавливать. Антенны не хватит. Нужна хорошая антенна. Чтобы понимать Бога, нужна хорошая антенна. Этой антенны не хватит. Для такого человека нужно следовать путем ахимсы, морально-этическим нормам. Служить Богу он еще не сможет должным образом. Если кто-то хочет именно стать слугой Бога, а не просто замаливать свои грехи всю жизнь, то, конечно, нужно менять образ жизни. Мы ничего не потеряем. Человек не умирает без мяса. Наоборот, он умирает от мяса. Кормите человека только мясом. И сколько он проживет? Несколько дней. Это самая жестокая пытка была в Монголии у Чингисхана. Людей так убивали, наказывали, кормили одним мясом, без ничего. День за днем, день за днем, день за днем. И они умирали очень страшной мученической смертью, потому что это мясо, набитое в кишечнике, и все оно разлагалось там внутри. Не успевало выходить. Длинный кишечник у человека, он для мяса не предназначен. Может, для небольшого количества бывает предназначенности, нет выхода другого. Он может съесть мясо и переварить небольшое количество, но постоянно есть мясо, это самоубийство для человека. Поэтому не удивляйтесь, если наши дети, они растут на мясе и становятся непослушными. Бунтуют, не подчиняются и наслаждаются этой жизнью еще. Такова их пища, таково их сознание. Вы то, что вы едите, говорите. Поэтому мы говорим о Боге, в конце мы говорим просто о пище, видите, как с возвышенных тем, вот какие важные вещи для нас. Что мы едим, что мы пьем, куда мы смотрим, с кем общаемся, что говорим, очень важно. Все фиксируется. В нас самих все зафиксировано. В момент смерти вы вспомните всю свою жизнь за несколько секунд. Все записано внутри нас. Мгновенно все увидите. Все. Все есть. Каждое мгновение. Ничего не забудете. Эту запись потом к Ямараджу передадут. И он, Ямарадж, посмотрит запись быстренько, несколько мгновений, недолго там. Не будет такого большого заседания, знаете, судебного, затяжного, как суд иногда годами. Нет, нет, это быстро. Мгновение раз, посмотрит Ямарадж, скажет, ну так. Денег у него достаточно накоплено в этой жизни, чтобы пойти в ад. Как раз дорогу оплатить, копейка в копейку. Как раз на эту сумму мы выпишем сейчас билет. Вот. Так и говорится, как раз вот эту сумму, которую нечестно накопил, как раз дорогу в ад оплачивается. Нормально. Вот такие законы бытия. И это понятно, что нужно любить, но нужно учиться любить по-настоящему. Не только любить того, кого я хочу любить. Нужно любить и учиться всех. Хари Кришна, может быть, есть какие-то вопросы? И, возможно, мы еще успеем спеть киртан небольшой. А, вчерашний вопрос есть. Со вчерашнего вечера здесь две записки осталось еще. На этот вопрос, скорее всего, не отвечу, потому что не знаю имени, кем является Махарадж. Тут имя написано какого-то Махараджа, но я не знаю этого имени. Кем является этот человек, не могу говорить. Кем бы он ни являлся, он же душа. Он тоже слуга Бога, не знаю, чем он тогда занят. Для чего нужен Богу материальный мир? Как мы оказались в материальном мире? Была ли джива в духовном мире? Если да, то очень удивительно, почему джива оказалась в материальном мире. А что удивляетесь? Это же факт. Что в материальном мире? Почему так удивляетесь? Хорошо, а сейчас удивитесь, если я скажу, что сегодня мы с вами все уйдем в духовный мир. Тела здесь останутся, здесь прямо на сиденьях, а мы все вознесемся в духовный мир. Согласны? На самом деле согласны? Прямо сейчас все? У вас там дела не ждут, нет? Дети там все, там ничто не держит. Вот это яд, вот это уфа. Браво! Но большинство людей скажут нет. А разве это не удивительно? Удивляюсь, почему пришла, а почему удивляюсь, почему уходить не хочет? Это же более удивительно. Ну, пришла-то ладно, бывает. Ну, интересно просто. Побудь Богом немножко. Но почему не уходит отсюда? Метло не выгонишь вообще. Столько страданий, не уходит. Уперлась. Душа упрямая, видите. И так она привязана к чувственным наслаждениям. То есть Вьякали описывается как порок, как океан порока. Вражда, лицемерие, так столько много пороков. Но скажите, что Вьякали людей привлекает? Почему им нравится эта жизнь? Вот столько недостатков. Опасность на каждом шагу. Люди обманывают друг друга. Столько насилия. Ну, сами понимаете, что в мире творится. И тем не менее, они хотят здесь оставаться. Почему? Причина. Чувственные наслаждения в Кали-югу доступны любые. Вот в чем интерес воплощенного живого существа. Вот когда мы освободимся от желаний чувственных наслаждений, нас здесь ничего держать не будет. Будем просто жить порядочным образом, много пользы принесем, а в конце жизни оставим тело и уйдем к Богу. Все. Не нарушая никаких законов. Но на самом деле с Богом нужно жить уже сейчас, не ждать конца. Нужно осознать, что сейчас в сердце Бога. Была ли джива в духовном мире? Душа духовная или материальная? Духовная. Значит, мы часть духовного мира или материального? Духовного. Вот такая логика. А вот когда была, никто не может сказать. С точки зрения времени и пространства это невозможно объяснить. Когда, в какой момент времени она из вечности вошла в материальный мир. И как оно выйдет, процесс тоже практически недоступен для нашего понимания. Освобождение – это дело Бога. Сам человек не сможет понять, как освободиться от материальной природы. Она для него безграничная природа. Тут нет ни входа для него, ни выхода. Это дело Бога уже. То есть наше дело служить Богу, а дело Бога освобождать души. Его имя Мукунда дает освобождение. Правда ли, что в Ведах написано, что обязанность мужчины регулярно дарить жене дорогие украшения? И ходить вместе с ней по магазинам. И покупать ей платье. Не является ли это потаканием женским капризом? Да, это потакание женским капризом. Это надо делать. Потому что женщины неисправимы. Это отдельная лекция, почему женщины такие, они неисправимы. Они справляются только любовью. Никакой силы нет исправить женщину другой. Например, мужчина-алкоголик — это полбеды, но если женщина-алкоголик, это уже проблема больше, это известно. Труднее справиться с этим женщиной. Она устроена глубже в 9 раз мужчины, поэтому ей труднее меняться. Но ради любви она готова на все. Ради ребенка она может готова на все. Ради мужа, любимого, готова на все. Это единственная ее возможность измениться. Это любовь. Поэтому мужчина, чтобы поддерживать любовь, иногда, не всегда, должен потакать желаниям женщины. Потому что по-другому она любовь не поймет. Любовь для женщины что это такое? Выполняешь желание, значит любишь. Не выполняешь, значит не любишь. Все просто. Так же, как дети рассуждают. Купил шоколадку, значит любит. Не купил, не любит. Также женщина, она такая, как дети, в этом смысле слова. Поэтому обязанность мужа ходить по магазину иногда с женщиной, с женой. И говорить, что хочешь. Просто для тебя, что хочешь. Не по дню рождения, просто иногда это нужно. Когда хочу, вот, пожалуйста. Вот это тебе идет, вот это я хочу, чтобы ты в этом наряде была, вот тебе это украшение, вот так вот. И жена думает, он меня любит. Она счастлива, она готова сделать для него, горы свернуть после этого. Она становится сильной, уверенной. Но если она без внимания, она становится непривлекательной, нерадостной, некрасивой и начинает болеть. То есть это природа женщины. Поэтому шастра говорит, что мужчина должен забывать, потому что он забудет об этом. Для него любовь — это другое. Для него любовь — уже свершившийся факт, подтвержденный свидетельством о браке. Зачем об этом напоминать, правда? Решение же принято уже. Мужчина так понимает. Если жена спрашивает, а ты меня любишь, он удивляется, что с чего ты, что за разговор вообще? Вот свидетельство о браке, все уже давно ясно. То есть для него это так выглядит. Решение принято, можно больше к этому не возвращаться, верно же? То женщине нужно регулярно напоминать, да, любовь есть, есть внимание. У меня есть один знакомый в Алма-Ате, он занимается бизнесом, но бизнес у него такой, знаете, вот неустойчивый. То есть деньги, то денег нет долгое время. То вдруг он машину купит, что-то еще, а вдруг на мели сидит с этой машиной. И вот когда денег нет, жена у него, ну, расстраивается. Ну, того нет, этого нет, нет денег. Ну, всегда женщина расстраивается, когда денег нет, знаете. Магазин есть, а денег нет, это же расстройство. Столько возможностей в магазинах, а денег нет, ну как быть. И отношения начинают портиться. Тогда он говорит, так, все, поехали в Рамстор, магазин. На машину, садятся и едут в Рамстор. Заходит в магазин, и он говорит ей, так, выбирай, что хочешь. Она, правда, что ли? Ну, правда, выбирай. Ну, вот хочу вот это платье. Хорошо, записал, это платье. Пойдем дальше. И она выбирает, он составляет список. Потом говорит, вот когда будут деньги, все это куплю, поехали домой. И отношения сразу становятся лучше. То есть разумный мужчина, правда? Чтобы жить с женой всю жизнь, нужно огромное терпение для мужчины. Это целое испытание. Потому что женщина эмоциональна и глубже, она сильно тревожит мужчину всю жизнь. И ему нужно откликаться на это. Хотя по его природе это просто беспокойство. Мой дядя тяжело трудился. А тетя видела цветные сны по ночам. Но он спал мертвым сном после тяжелой работы. А тетя будила его ночью. Слушай, Вася, не спи, я сейчас тебе такой сон расскажу. Она его будила, и этот дядя Вася мой, он слушал ее сны, представьте. Он не ругался, он уважал ее, он слушал. Она его так ценила, она его так любила, этого человека, что он уважал ее женскую природу. Нужно правильно понять веды. Вы говорите, женский каприз, а вывод какой? Это так, что это женский каприз или детский каприз, а вывод какой? Дать по голове? Это вывод демонический. Нет. Нужно удовлетворить это желание в гуне благости. Это возвышает людей. Когда они удовлетворяют желание друг друга в гуне благости. Правильным образом. Это путь возвышения. Поэтому говорится, муж должен следить, чтобы жена хорошо выглядела. Заботиться об этом. Украшения, наряды, он должен заинтересован быть в этом. Но если, только не путайте это со сказкой о золотой рыбке, хорошо? Начинается с разбитого корыта, а потом она уже хочет быть царицей, владычицей морской. Нет, тут мужчина должен понимать эти границы. Вы сказали, что мы должны быть бескорыстными. А у мужа можно просить зарплату. Можно просить зарплату или терпеть, если даже год он не приносит ни рубля. Как себя вести, продолжать любить? Да, любить сложно, если нет зарплаты, правда? Как же любить без зарплаты? Зарплату любить несложно, а как без зарплаты любить, мы не знаем. В народе есть такое наблюдение, почему у женщины морщины на лбу вот такие, а у мужчины вот такие. Муж приходит домой с работы, где деньги? Какие деньги? Жена разве просит деньги у мужа? Она их забирает, да и все. Пока он спит, она в карман раз зарплату достает и уносит. Она же хозяйка в доме. Вы знали об этом? Не муж хозяин в доме, жена хозяйка в доме. Это ее поле деятельности. У мужа поле деятельности там более широкое. А жена это дома, командир крепости. Поэтому она имеет эту власть забирать. Принес деньги? Давай сюда все. Забирает, уносит. Не, ну сейчас бывает всякое разное. Бывает, что муж жадный. Но знаешь, если жене дать эти деньги, их сразу же не будет. Потому что на деньги мужчина и женщина смотрят тоже по-разному. Вот муж приносит $1000 зарплаты, скажем, заработал. Он видит и говорит, вот деньги есть, все. Деньги есть, верно же, факт. А жена как смотрит, она смотрит, денег нет уже. Она уже видит, что этих денег уже нет, все. Он говорит, да нет, деньги есть. Нет никаких денег. Она по-другому это смотрит. Любите личность. Вы не все будете богаты, дорогие. Это написано на роду. Это видно по лицам. Не все вы будете богаты, но вы должны стать счастливыми. Не отрицайте деньги со счастьем. Не важно, какие подарки дарит муж. Важно, что он это делает с чувством, есть отношения. Деньги не критерий нашей любви. Конечно, сейчас западный мир навязал нам идею роскоши. Как мы достигаем эту идею роскоши? Через пластиковый евроремонт и пластиковые украшения, верно же? Это глупости все. Это имитация, глупая имитация. Важен даже не сам подарок как таково, а именно чувство, с которым это преподносится. Смило брай в шалаше, говорится. Это нужно снова понять нам. Западная пропаганда запутала наш разум. Вчера вы сказали, что все предопределено. Зачем тогда желать? Все предопределено, верно, но... Вы создаете еще свое будущее при этом, свои свободы выбора. Все предопределено до определенной степени, уровня. Например, предопределено, что вы закончите институт за 5 лет. 5 лет там учатся. Поступили, и 5 лет, через 5 лет получите диплом. А потом уже другое предопределение идет, верно же? От чего оно зависит? От того, как вы учились в институте. То есть то, как вы учились в институте, еще определит ваше будущее после института. Ваше назначение, если вы хорошо учились, будет лучшее назначение, скажем, чем у того, кто плохо учился в институте. Или у того, кто вообще не учился, ему дали волчий билет. То есть, видите, то есть будущее создается еще дальнейшее, но не все предопределено, не вечности, нет. А до определенной границы потом нужно снова пользоваться, зарабатывать что-то. Мы зарабатываемся в будущее постоянно, мы идем таким образом, двигаемся, продвигаемся через деятельность, карму. Поэтому что-то предопределено, а что-то предопределяется нашими поступками нынешними. Вот за этим следите. То, что предопределено, не измените. А то, что предопределяется, можете сделать, создать. Можете свою жизнь в будущем создать очень счастливую, опираясь на настоящий момент. Поэтому говорится, старайся жить чисто, честно, невзирая на какие-то проблемы, старайся сохранить чистоту. Не корди, не прелюбодействуй, не лги. То есть все писания говорят, вот ты создашь себе будущее таким образом. Карма — это как энергия. Вот вентилятор крутится, работает карма. Потому что есть источник питания, верно же? Мы совершаем эту деятельность, вентилятор будет крутиться, как электроэнергия, постоянно дает ему энергию вращаться. Но вот вы служите Богу, прекратили эту деятельность греховную, отключается вилка из розетки. Но по инерции еще вращается вентилятор какое-то время, а потом затухает. Терпите. Терпите, совершайте хорошие поступки, терпите какие-то реакции прошлого. И все кончится. Все трансформируется. Это просто терпение именно. То есть желать нужно счастливой жизни и действовать в этом направлении. И постепенно мы ее достигнем, пройдя через свою карму. Со скольки лет детей можно занимать преданным служением и с чего начать? Детей нужно занимать преданным служением естественным образом. Они могут участвовать на киртане очень хорошо, есть просад. Если хотят, могут повторять круг мантры, скажем, в 5-6 лет один круг мантры, как сколько захотят и когда захотят. Никакого давления и насилия. Но вот это творческая программа есть, театр есть ведический, общение с другими детьми также хорошее, обучение какие-то, игры, творчество нужно много для них. Киртан очень хорошо, самое лучшее для детей киртан и просад. Соблюдаю принципы полгода. Второе. Соблюдаю культуру общения. Третье. Встречаюсь, общаюсь с преданными. Четвертое. По возможности служу, медитирую каждый день на Кришну. Раз, два, три, четыре, пять. А вкуса нет. Где вкус? Какой он, когда придет? Видели медведей в цирке? Они здорово ездят на мотоциклах, пока их кормят сахаром. Они потом бросают мотоцикл и бегут к дрессировщику. Получают сахар и снова на мотоцикл. Сахар кончится, бросают мотоцикл, бегут к дрессировщику. Так же мы смотрим, где вкус? Я служу, медитирую, где? Не сразу, погодите. Нужно очищение. Вкус – это наш собственный вкус. Вкус самого себя нужно ощутить, чистый. Чистое сердце – оттуда исходит вкус, изнутри. Он не придет откуда-то еще. Как, например, вы стоите рано утром, бывает не хочется, правда же, рано утром, слишком рано вставать. 4-5 утра вставать, но вы встаете, вымываетесь. Потом повторяете мантру, медитируете, потом готовите просад, то есть читаете книги. И в конце вы чувствуете удовлетворение. И проходите как будто аскезу сейчас. А вкус придет тогда, когда сердце очищается. Чем больше оно очищается, тем больше вкуса вы испытываете в процессе. А потом чувствуете счастье огромное. Кроме этого, не соблюдайте все эти правила формально. Еще нужно слушать свое сердце, научиться. Не то, что все пункты соблюдаю. Не так. Это не пункты, это наша жизнь. Не просто повторяйте мантру, общайтесь с Богом, когда повторяйте мантру. Будьте внимательны, что Он присутствует в звуке, чувствуйте это. Настройте свой ум на общение с Личностью Бога. Например, любая вещь, которую вы внимательно рассматриваете, может стать привлекательной. Любая. Просто внимательно, подробно рассматривайте, и вы увидите много там интересного и прочее, прочее. Там, у вас воображение разыграет. Как же мантра, когда повторяете Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слушайте эти слоги внимательно, внимательно. Вы увидите, это как это интересно, как это удивительно. Это никогда не надоедает повторять. Все легче, легче, все чище и чище, как будто вы умываетесь изнутри. Практикуйте, практикуйте, старайтесь. Это можно научиться. Как правильно выбрать духовный путь? 2 года назад познакомилась с йогой в центре йоги, где гуру является садгуру с вами Параманант Джи Махарадж из Индии. Карма-йога, что вы скажете об этом? Познакомилась с преданными познаю. Как определиться, выбрать мастера, где истина, когда разные пути. Просто не торопитесь, слушайте свое сердце. Вы в поиске находитесь нормально. Поиск — это хорошо. Не торопитесь с решением. Если что-то неясное, просто продолжайте искать. Постепенно все определится в вашем сердце. Вы сами увидите, где истина. Истина там, откуда получаете больше веры и знания. Там вы увидите истину. Туда вас повлечет больше. Если вы хотите быстро к Богу прийти, вы воспользуетесь знанием, которое вас быстрее приведет туда. Вот и все. Вот и все. Если вы быстро хотите, вы будете искать кратчайший путь, верно? Кратчайший путь. Прямой. Вы, наверное, обратитесь лично к тому человеку, скорее всего, который знает лично вашего отца, если вы ищете отца. А не просто кто когда-то слышал о нем и, может быть, что-то знает о нем. Который скажет ваш его адрес, телефон даст, я его знаю. Вот именно такое знание вы должны получить, если вы торопитесь. Если не торопитесь, то, конечно, много можно еще погулять здесь. Познание. Вселенная безгранична. Столько интересного в материальном мире может быть, но только тут рождение и смерть. Если вас это не смущает, можно познавать просто материальную природу, рождаясь, умирая, жизнь за жизнью. Но это рискованно. Но если вы именно кратчайший путь ищете человека, который уже связан с Богом. Вот и все. И слушайте сердце. Там ответ будет. Что делать? Вся семья ест мясо. У меня грудной ребенок. Я не ввожу в рацион ребенка мясо и сама уже не ем. Это вызывает сильный протест, агрессию со стороны семьи. Если я объясню, почему не ем мясо, боюсь, что не поймут. Видите, как ситуация сложная? Видите, в чем проблема? Мясоедение, пьянство. Всякие другие вещи вошли прямо в семью. Хотя семья должна быть самым чистым местом. Вот почему страдает наша культура. Если вы не едите мясо, в семье будет революция. Если вы едите мясо, курите сигареты, пьете водку, революции не будет. Но как только идет чистый образ жизни, будет революция. Он не выживет без мяса, ребенок! Вас будут пугать. Врачи даже будут говорить такие вещи. Я помню, как жена пришла однажды с поликлиники с маленьким ребенком, знаешь, напуганная, аж плакала. Вы должны давать яйцо, вы что, с ума сошли, родители? Ему нужно давать яйцо уже, он умрет у вас без яйца. Вот ей уже 25 лет, ни мяса, ни рыбы не ест, она не ела никогда в жизни, наша дочь. Ни физически, ни ментально она не отстает, наоборот. Во сколько она закончила высшее учебное заведение у нас? 19? 19 лет закончила институт уже педагогический. Знает танец Бхаратнатьяма. Это знаете, какие нагрузки там? В Араманди, постойте хотя минуту, поймете, что такое нагрузка Бхаратнатьяма физическая. Она занимается этим. Ее интеллект не слабый. Физическая подготовка не слабая, более того. Даже подготовленные йоги не могли сидеть в Араманди, как она сидит. То есть нагрузка выдерживается физическая. Она в жизни не касалась ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Вот пример. Что же вы боитесь? То есть вы лично бояться не должны. То есть родители будут бояться, потому что они так понимают жизнь. Вся сила в мясе. Но постепенно это можно изменить. То есть ваш пример сейчас, конечно, революционный для семьи. Маленький ребенок в страх поверг ваших родственников. Их тоже можно понять. Но они такой культуры. И все же вы должны их просвещать. Постепенно все можно наладить. Наши родственники тоже, вот жена сидит, ее родственники не сразу это приняли. Тоже был бунт, тоже был ребенок у нас, такая же ситуация была. Но она им проповедовала. Она даже, помню, отца ударила так вот. То есть отстояла это. А что потом? Через 1.5-2 года отец с кулаком по столу в доме говорит, все, мясо здесь, чтобы больше не было. Вот так. Вот так. Видите, как? Люди могут понять, что хорошо, что плохо. Ребенку 3 года. Мелко написано.
Ребенку 3 года. Родители мои, бабушка и дедушка ребенка, настаивают в диктаторской форме на том, чтобы ребенок пошел в садик. Я против садика.
Почему против садика? Опять же, чтобы будут кормить чем-то, нужно договариваться. В садике можно давать, только с пищей нужно решить вопрос. Чтобы не кормили мясом, яйцом, вот этой всей ерундой. Но обычно родители пугают, они приходят, разумные родители, говорят, у моего ребенка аллергия на мясо, рыбу, яйца. Он может вообще умереть, если вы дадите ему. Они, все понятно. А вот? Глупые? Ну, их волнует же, как практично, как люди же хотят получить ответы. Ну, практичный вопрос. Детский садик. Ну, знаете, бывает, что нет, не глупые. Бывает, что дети же там, бывают агрессивны в детском саду или в школе. И родители боятся давать в садик ребенка. Отселиться, вот такой еще ответ есть. Если есть возможность жить отдельно, если бабушка, дедушка совсем уж жизни не дают. Бывает так.
Мама Бог ребенка.
Да, конечно. Мать ответственна за ребенка, не бабушка. Понятно. Вот видите, сколько ответов разумных.
Все. Нет. Мои родители не разделяют моих верований. Говорят, что я сектантка. Запрещают. Говорят, что мы мусульмане и должны ходить в мечеть. А я, в кавычках, позорю их якобы. Как тут в этой ситуации?
И они ходят в мечеть? Или должны ходить в мечеть?
Тут написано, что мы мусульмане и должны ходить в мечеть.
Или они уже ходят в мечеть? Потому что бывает, что они не ходят в мечеть. Говорят, что мы должны ходить в мечеть. Это разные вещи. И что они подразумевают за словом мусульманин? Национальность имеется в виду? Или что? Да, или они Коран читают каждый день, и намаз 5 раз в день читают. Вот такие мусульмане, которые следуют практике, не против духовной жизни. Мы знаем таких мусульман. Они очень благочестивые люди, потому что они молятся на самом деле. И в Коране нет запрета. А они спрашивают, у вас пророк есть в вашей религии? Мы говорим, есть, значит нормально все. А какое имя у вас Бога? Кришна. Ну почему? Тоже хорошо, потому что в Коране говорится, что есть много других имен Бога. 99 дается в Коране, там есть еще 100-е имя, не раскрытое. Тот, кто раскроет, будет творить чудеса. Возможно, это имя Кришна, мы не знаем. Они уважают это. То есть мы общаемся с мусульманами часто в Средней Азии, потому что я там часто проповедую, делаю программы, там много мусульман. Но если означает мусульманин, означает есть мясо и пить водку. Если, значит, христиане то же самое есть мясо и пить водку, будьте осторожны. За этим стоит просто нежелание отказаться от мяса и водки. Вот и все. Дело не в религии, а в образе жизни здесь. Представьте, мусульманин, христианин или Кришна. Если образ жизни одинаково чистый, в чем разница? Ни в чем нет разницы. Бог один. Значит, за что они борются? Может быть, за мясо борются? Попытайтесь понять, что они отстают таким образом.